Делать упасану, поклонение, означает размышлять о природе того, кому поклоняешься, о его качествах, сущности, форме, устанавливать самбандху, связь, в конце концов уподобляться ему и обожествляться силой его благословений, открываться благословением. И между душой и Богом есть дистанция. Вот Иштадевата, а все формы божеств являются формой одного Иштадеваты для нас, Дататреи. Это та божественная сила, которая призвана создать связь, устранить разделенность между душой и Богом. Ведираньяш и Панчандаси. Мы продолжаем рассматривать причины неведения, пракрити и способы воспитать себе Панчакоша Вивеку.
Это пракрити, смешанное с раджасом и тамасом, и таким образом, где нечистая сатва не преобладает, являющаяся чидабхаса называется авидья. Это пракрити, смешанное с раджасом и тамасом, и таким образом, где нечистая сатва не преобладает, являющаяся чидабхаса называется авидья.
Авидья — это область Вселенной, где есть сильные примеси тамаса, раджаса, к светоносности, лучезарности, как отблеску брахмана, примешивается раджас, как активность, и тамас, как инертность. И в итоге из лучезарной светоносной энергии, отображения Абсолюта, появляется материальный мир, появляется тонкий астральный мир, появляются души, наделенные оболочками, внутренним инструментом, карма-индриями, чняна-индриями, органами чувств и действия. Мы – существа, в которых достаточно примеси раджаса и тамаса. Это области плотных энергий. В философии шиваизма они называются нечистые татвы. Тонкие тела – это смешанные татвы, а материальный мир – это нечистые татвы. Нечистое означает, в них отсутствует прямая трансляция божественного. Божественное сильно завуалировано разнообразными шакти. Каково воззрение шиваизма на эти шакти? Воззрение шиваизма таково, что мы все являемся мини-ишварой, таким маленьким ишварой. И те же энергии, которые из ишвары исходят, пятеричное творение, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление божественного, называемое панчакритие, то же самое осуществляем мы на уровне микрокосма. Мы проявляем те же самые энергии. Например, когда нам что-то приходит в ум, нас посещает творческая идея, это энергия творения. Мы осуществляем творение. Писатели, поэты, музыканты. Это действует сришти-шакти. Когда мы желаем удержать что-либо в своем уме, переживание, чувство или мысль, это действует энергия поддержания, стхити-шакти. Когда мы желаем отрешиться от какой-либо мысли, эмоции, чувства, идеи, это происходит лая, растворение или самхара шакти, уничтожение, то есть возврат в пустоту. Когда какая-то мысль становится навязчивой, нас омрачает, или какая-то эмоция или чувство, мы к нему привязываемся, оно завладевает нашим умом и скрывает наше созерцание, мы отвлекаемся от Бога, восприятие нашей божественности скрывается, это действует тиродхана шакти, энергия сокрытия божественного. И наоборот, когда какая-то мысль сакрализуется, очищается и приводит нас к Богу, например, мы размышляли в аналитической медитации, наступило прозрение, это действует ануграха шакти. Таким образом, панчакрития, пятеричное действие, осуществляется нами ежемгновенно. И когда такое пятеричное действие осуществляется, мы как бы копируем Ишвару. Мы являемся Ишварой, но на микроуровне. Но поскольку мы не обладаем силой, мудростью Ишвары, его джняной, его шакти и многими другими силами и способностями, например, суверенной свободой воли, свечхой, свечхачара, сватантрией, силой божественного самоосвобождения, вайраги, силой отрешения, сарваджнятвой, силой всеведения, нитьятвой и многими другими достоинствами Ишвары, то мы запутываемся в процессе собственного творения. Мы как бы такие маленькие брахмы, маленькие Ишвары, которые сами себя опутали своими же представлениями, своими же кармами и утратили идентичность. Вот так. Запутались в лабиринте собственных отражений. Эти энергии исходят из нас. Их можно представить в виде, такое легкое сравнение. Вот змеи на шее у Шивы есть. Вот в виде таких змеевидных энергий из нас исходят. Если это клеши, они змеевидные энергии, грубые энергии. Иногда действительно в тонком теле человека можно видеть, когда он испытывает сильный гнев, сильную страсть, что-то такое, из него исходит подобное. Если это чистые энергии, любовь, вера, преданность, из него исходят такие другие энергии. Они могут видеться в виде гирлянд цветов, в виде радужных полос, чего-то такого светоносного, сатвичного и прекрасного. Но все это энергии, которые исходят из нашего «я», из нашей природы ума, из атмана, в процессе пятеричного творения. И когда они проявляются, то из-за своей неспособности растворить их, увидеть их с точки зрения Ишвары, глазами созерцания, недвойственного воззрения, самосвобождения, наш ум постепенно запутывается в них и подпадает под них. Он оказывается впечатленным этой энергией, и эти энергии со временем лишают его власти пурнатвы, самодостаточности, самоосознания и постепенно обретают над ним власть. Так действуют раджас и тамас. И есть тонкие энергии, которые не оказывают на нас влияние, а есть тот предел энергии, который на нас оказывает влияние. И вот понимание этой границы, тех энергий, которые не оказывают влияние, какое оказывают, есть вивека. Понимание разделенности энергии и собственного атмана тоже есть вивека.
Дальше. Здесь исчезает ананда, являющаяся природой брахмана, поскольку две оставшиеся гуны одерживают верх над сатвой. Тем не менее, ананда не может исчезнуть полностью. В итоге, из-за чистоты или нечистоты сатвы, та же пракрити известна как майя и авидья. Различие между майей и авидьей показательно для понимания существования Ишвары и Дживы. Но заключительной целью различения является описание модус операнди авидьи, которое дает Дживе страдания сансары. Существование...
Модус операнди — это что, кто знает? Образ действия. Есть модус вивенди, образ жизни, есть модус операнди.
дает Дживе страдания сансары, существование ограниченного и несчастливого, для того, чтобы при помощи исследования была обнаружена истинная природа человека.
Итак, мы должны воспитать свою вичару, вивеку, и научиться распознавать свою истинную сущность и разделять энергии, которые эта истинная сущность продуцирует. Мы продуцирующие существа, генерирующие разнообразные энергии. Мы идем по коридору, мы увидели друга, мы уже сгенерировали несколько энергий. Но в момент генерации очень важна наша позиция. Мы способны оставаться свидетельствующим сознанием, обращенным на «Я есть осознавание», на Всевышний Источник, на Ишвару и в конечном итоге на Брахмана. Либо генерирующие энергии наш ум уносят. Когда мы радуемся, мы становимся сами радостью. Причем не сатчитанандой, а такой мирской радостью. Когда мы гневаемся, мы становимся сами гневом. Причем не божественным гневом каким-то, игрой калабхайравы, а мирским гневом, заклишованным, омраченным, приносящим кармабхаву. Когда мы привязываемся, мы становимся самой привязанностью. И вот чистые энергии, присущие Ишваре, которыми он играет, если мы генерируем в состоянии авивека, нераспознавания, в состоянии неприсутствия, не самоосвобождения, не самоотдачи, то эти энергии, они становятся нами, и они получают власть над нами. И вот вивека означает очень четко проводить грань. Это я, а это энергии, которые я генерирую. Эти энергии не есть я. Я чист, я свободен, я недвойственен, я атман, я подобен пространству. Во мне нет субъекта, нет объекта, гун качеств категорий. Я не тело, я не рождаюсь, не умираю. Я ничего не испытываю сам по себе, ни к чему, ни от чего не завишу, ни от чего не страдаю, ни от чего не радуюсь. Я сам Пурнананда, я сам Пурнатва, Парипурна, я переполнен блаженством, я сам Сатчитананда. А энергия – это не я, это то, что я продуцирую, это то, что не имеет надо мной власть. Это вивека. В результате вивеки обязательно приходит вайрагья. Не бывает так, что вивека есть, а вайрагья нет. Ну, не бывает так. То есть вайрагья – это автоматическое следствие вивеки. Например, если вы поняли… Вот вы считаете, что вы – это ваше сангхати, или что вы, что это ваш костюм, только пока вы не понимаете, так? Пока нет различения между собой и одеждой. Как только вы поняли, что одежда – это одежда, а вы – это вы, естественным образом наступает вайрагья. Не бывает так, что вы поняли, что вы – это не одежда, но все-таки вы привязаны. Вы склонны все равно продолжать считать себя одеждой. Если вы поняли, что голова – это голова, а шляпа – это не одно и то же, вы уже не скажете «я шляпа». Если у вас есть вивека, вы никогда так не скажете. Но человек, который утверждает, что у него есть вивека, и продолжающий считать «я шляпа», это невозможно. Он ошибается. Так вивека всегда должна вести к вайрагье. И что же такое вайрагье? Это отделенность, это не отрицание, но это отделенность от энергии, которую мы продуцируем. Это самодостаточность, это свобода в полноте самоприсутствия, независимость от продуцируемых энергий. Это свобода действовать, не привязываясь, свобода переживать ощущения, не отождествляясь. Свобода говорить, но не чувствовать себя связанным ни словами, ни говорящим. Свобода делать, но не чувствовать себя делателем, делающим, и привязанности особенно к плодам и результатам. Свободно легко переживать любые вещи и легко также их отпускать. Вернее, не то чтобы отпускать, а и не хватать. Переживать не хватая, не схватываясь. Свобода видеть без видящего. Без желания схватывать то, что видишь. Свобода осязать, обонять, ощущать запах, ощущать вкус без схватывания всего этого и без того, кто стремится этого схватить. Свобода оперировать концепциями без оперирующего и без того, кто хочет присвоить эти концепции, на них опереться и сделать своей опорой. Это вайрагья. Она приходит как результат непрерывной вивеки. И если мы видим, что нам не хватает вайрагья, что мы все время проигрываем по вайрагье, что оценки, суждения, мысли, эмоции берут над нами власть, надо обратить внимание. Мне надо работать с вивекой. Не надо сразу пытаться обрести вайрагью искусственно. Это невозможно. Даже если мы вообразим себя великим вайраги, внешне будем пытаться имитировать это не поможет. Нам нужно сосредоточиться на вивеке, на распознавании истины и неистины, на отделении того, что истиной является, того, что не является. Такой пример. Если вам сказать, что нечто золото, и вы не разбираетесь в золоте, вы будете с большой жадностью или с большим каким-то таким вожделением это золото прятать, держать. Но если придет следующий человек, скажет, это вовсе не золото, это латунь крашеная, тебя обманули. Все, у вас никакой привязанности к этому куску латуни, куску железа не будет. Это вивека, развлечение, понимание, что есть золото, а что не есть золото. Таким же образом, когда вы обретете развлечение, что это не ваша сущность, что вы атман, что это не имеет к вам отношения, все эти энергии не будут иметь над вами власть. Они не будут вас отождествлять, обуславливать, беспокоить, заставлять страдать, эмоционировать. Вы просто не будете считать это собой. Например, пример такой еще. Для тех, у кого есть автомобиль, вернее, кто водит автомобиль, кто имеет связь с автомобилями, если вы видите, что подошел какой-то человек и прокалывает вам шину к вашему автомобилю, он в ряду стоит, у вас сразу же изменится пульс, частота дыхания, в уме породятся гневные мысли, вы захотите подбежать его, даже побить, может быть. Сильные реакции. Но когда вы пробегаете, вы видите, рядом стоит совсем, рядом с вами, с вашей машиной стоит другая, похожая машина, и прокалывает шину вовсе не вашей машине, а чужой. Да пожалуйста, сколько угодно. Вы совершенно спокойны, отрешены, и вы не собираетесь никого уже бить. Вы идете себе спокойно, прибивающе, даже радуясь, что не ваше. Все, это вивека. Вот издалека было похоже, что это ваша машина. Вот это не развлечение. Вы подошли ближе, у вас появилось развлечение, вы успокоились совершенно. Вы счастливы и рады. Такая же ситуация будет в отношении ваших чувств, ваших эмоций, восприятий, тела, эго. Когда есть вивека, вы понимаете, прокалывают шину не вам. Ругают не вас, даже если называют ваше имя. Приносят страдания не вам. Цепляется за чувства не вы, привязываетесь не вы. Это все энергия, это все тело, это все личность. Это все не вы, а вы подлинная сущность, вы свободны и к этому не имеете никакого отношения. Даже если это ваши глаза, ваши руки, ваш язык, ваш нос, ваше обоняние, ваше осязание, ваш ум или ваши концепции. Вы понимаете все это все не вы, не ваше. Я не есть пять оболочек, я чистый, свободный атман. Это вайрагья. И состояние вайрагьи немедленно постигается атман. То есть очень быстро, очень короткое время. Из постижения атмана рождается видение того, что атман есть брахман, аям атма брахма. Из видения того, что есть брахман, приходит вечное освобождение. Больше неведения никогда не может возникнуть, если вы усердны и внимательны. То есть после обретения вивеки вайрагья приходит быстро. Постижение атмана и просветление приходит быстро. Осознание того, что атман есть брахман, приходит еще быстрее. Выходит так, что стадия воспитания Вивеки – самая сложная стадия. Все остальное гораздо легче.
Майя Бимбах означает чит, чистое сознание, отражением которого является майя, то есть чит Абхаса. Это можно также рассматривать как чит в условиях майи, проявляющийся в качестве чида Абхаса. Это майя Бимбах, господствующая над всей майей, называется Ишвара. Ишвара – это принцип творения. Как творец, Брахман имеет статус Ишвары, того, кто обладает властью над всем космосом. В мире различные люди могут иметь власть над различными областями деятельности, но не над всеми. В отличие от них, Ишвара обладает полным господством.
Ишвара – это Брахман, который внедрился, вошел в свою же майю, в свою светоносную Пракрити. Сначала он начал пульсировать, зародил спанду, вибрацию, эта спанда стала Пракрити. Я здесь смешиваю понятия шиваизма и адвайты сознательно. В адвайте нет понятия спанды, но для удобства объяснения. Сначала Брахман зародил спанду, возникла Пракрити, затем сам Брахман вошел в свою собственную Пракрити и стал владыкой в ней, просто благодаря тому, что он вошел в нее, внедрился в нее. Ишвара, владыка Майи, приобретает светоносное тело, подобное бесконечному, безначальному пространству. Ишвара обладает полнотой силы Бала, полнотой славы, кирти, яшас, полнотой отречения, вайраги, полнотой джняны, сарваджнятва, полнотой процветания, шри, и многими другими качествами. Все это называется пхагах, все эти качества называются пхагах. А тот, кто обладает в совершенстве, в бесконечном, абсолютном размере всеми этими свойствами, называется пхагаван. Поэтому мы говорим «бхагаван». Даттатрея, Бхагаван Вишну, Бхагаван Шива. Он обладает всеми этими качествами и свойствами в совершенной, абсолютной полноте, в абсолютных количествах. Потому что он Брахман.
Ишвара, благодаря господству над майей, всезнающий, сарваджнах. Слово Сарвам включает все области знания, включая творение, поддержание и разрушение Вселенной. Нет ничего неизвестного Ишваре, общего или частного.
Если хотите стать всеведущими, надо почитать тех, кто олицетворяет это знание. И Ишвара является верховным знающим. Сущность всех писаний, всех методов, понимания процесса Вселенной, всего чего угодно – это Ишвара. А Сарасвати – это его энергия, которая представляет способ обучения этим знаниям. Даттатрея Шива – это также Ишвара, который обладает полнотой всеобщим знанием. Когда-то у меня был друг в юности, и он мне принес, я ему показал фотографию Будды, просто как святой, сидящий под деревом. И он так сидел некоторое время, смотрел, сказал затем, а ведь он все знает. Это его так удивило, как прозрение наступило. Да, это так. Мы чего-то не знаем, наше видение знаний ограничено. Шива, Даттатрея, Ишвара знает все.
Сарваджнах также означает Сарвашактиман, тот, кто наделен всеми силами. Здесь фраза «все силы» относится к тем, что принадлежит творению. Таким образом, чит, благодаря влиянию майи, играет роль Ишвары. Сарваджнах, Сарва-Шактиман и, конечно, Сарва-Вьяпи, вездесущего, поскольку он брахман.
Итак, всемогущий, всеведущий и вездесущий – это очень похоже на бога христиан. Сарва-Шактиман означает «владыка всей силы», тот, кто является единственным высшим источником силы. Поэтому, когда мы стремимся сами обрести духовную силу, нам нужна для духовной жизни духовная сила. Мы обращаемся к Богу, как к высшему Шактиману, к Дататрея, к Шиве, чтобы он наделил нас такой силой. Идти по духовному пути – это не только обретать мудрость, это обретать силу. Сила тоже нужна. Сила добывается тапосом, безупречной жизнью, непотаканием желаниям, отбрасыванием эго, безупречной самодисциплиной, преодолением себя, воспитанием железной силы воли, исполнением чувства долга, без хныканья и нытья очень долгое время. Все это дает вам силу. Хотите обрести силу, исполняйте долг без хныканья, без нытья. Ни одного слова, чтобы ум ваш не продуцировал. Дав слово, сдерживайте, даже если это стоит вам очень многого, даже идя на неудобства. Вы испытаете неудобства, но ваше слово обретет силу. Выразив намерение, исполняйте его, чего бы это вам ни стоило. Не отказывайтесь от него под предлогом, что что-то там сегодня погода, уже не буду делать садхану. Сегодня настроение уже не то, не пойду на сутру, ну и так далее. Исполняйте годами, это даст вам огромную силу. Решив практиковать самоотдачу, смирение, выполняйте его радостно, это даст вам силу. Не роптать, жить простой жизнью, исполнять свой долг длительное время, практиковать самодисциплину, держать слово, держать силу намерения. Это все, что наделяет нас силой. Контролировать желание, быть смиренным, не просить лишнего, довольствоваться малым. Все это способы накопить силу. Многие этого не понимают. Они стремятся получить это, получить то, проявить себя там. А сила не накапливается. Потакают желанием, не исполняют задуманное, пренебрегают долгом. Мирские люди, садху. Напротив, там самодисциплина. Если мы хотим накопить силу, мы должны следовать воспитанию силы воли. Когда мы идем наперекор своим желаниям, наперекор своим, ну, миру говорят, хотелкам, наша сила воли закаляется. Это сила божественная, это сила Ишвары. Она, получается, приходит в наше распоряжение. И если мы мудро ею распоряжаемся, это еще и заслуга называют. Например, эту силу обращаем на достижение освобождения, на служение, она не растрачивается. Если это мирской человек, получив силу, он быстро тратит. Почему? Эго есть, желание есть. Желание быстро получить удовольствие, получить радость, получить успех, власть, влияние. Ну, что-то такое мирское. А что мы делаем с этой силой? А мы посвящаем ее служению, благу всех живых существ, дхарме. Это бесконечные вещи. Посвящаем ее Богу, и эта сила не уходит, не растрачивается, она бесконечно приумножается. Она всегда в нашем распоряжении, к нашим услугам. Именно потому, что мы ее не тратим на эгоистичные цели. Она всегда рядом с нами, она всегда благословляет нас и преувеличивается. Поэтому, став садху, мы не должны отказываться от тапаса. Например, на том основании, что уже прошло 12 лет, и как бы, и что? Ну, прошло, а что дальше? Это же наш источник силы, наша самодисциплина. Мы не должны отказываться от самовоспитания, от работы над собой, от ежедневной садханы под разными предлогами. Сегодня много служения, не буду делать садхану. А сила где ты возьмешь для служения? Если ты не делаешь садхану, у тебя силы нет, тогда ты делаешь служение на 30-50%. Творчества нет, силу воли вложить не можешь. ты его делаешь уже так, как бы тоже автопилот. Потому что садханы не было. Ты думал, что нет времени, и я должен успеть сделать севу. Но если ты делаешь садхану, силой санкальпы ты сможешь искривлять и время, и пространство. И тогда всех тех телодвижений, которые ты думал делать, их, может быть, и не надо делать. Твоя санкальпа воплотится с меньшими затратами. Потому что у тебя есть сила. А у кого есть сила, тот может и привлекать нужные энергии, и менять время, и пространство, и его намерение исполняется. Потому что сила – это шакти, ишвары. Мы всегда, практикуя тапасью, привлекаем божественную силу, как ичха-шакти – это шакти ишвары. А ишваре подвластно все. Поэтому, если у человека есть сила, ты ему говоришь, на Северном полюсе надо сделать ашрам. Говорит, да нет проблем, сделаем. И он делает это. Я утрирую, конечно. Потому что у него есть сила. А человек силы, божественной силы, если он сказал и задумал, ничто не может препятствовать этому. Есть такая поговорка, слово ситха не может быть ложным. Если он сказал, это проявится как угодно. То есть скорее ганга потечет вспять, там кайлас передвинется, а санкальпа материализуется. Потому что тот, кто обладает силой, это маха-шактиман, это сам Ишвара. Но сила не приходит сама по себе. Силу надо заслужить, ее надо привлечь, ее надо получить, ее надо искать. Мы не говорим о магических силах, колдовских силах, мирских силах, все это, ритхи. Мы говорим о божественной силе. Вот божественная сила нам очень нужна, потому что без обладания такой силой прокрити быстро нас, наше желание, наше эго быстро возьмет в оборот. Эта сила нужна, чтобы иметь хорошие опыты, исполнять задуманные в служении, жить долго, быть здоровым, не иметь препятствий. Все это принцип шакти, шактимана. Поэтому быть садху – это значит не только искать мудрость, джняну, но также искать божественную силу, правильную. Не колдовскую, не эгоистичную, не магическую, а божественную. И вот такая сила приходит только как результат самодисциплины, тапасии, отбрасывания эго, концентрации и исполнения своего долга длительное время, безупречно, без нытья, без роптаний, без всяких... Когда вы сами становитесь иллюзорным телом Ишвары. Ишвара тогда смотрит, так это же мое тело. Это не просто кармическая душа, запутавшись. Так ей же надо дать эту силу. Это же мой палец, это же моя рука, которая исполняет мою волю. Ему надо дать эту силу. Ишвара дает такой душе такую силу. Это и есть шакти, которая возникает в результате самоотдачи. Но если наше эго проявляется, мы проявляем свои эго, свои амбиции, свои желания, Ишвара смотрит тогда. Это уже не мой палец, не моя рука. Зачем ему столько силы? Натворит что-нибудь еще. Захочет мир эгоистично перевернуть, изменит баланс во Вселенной. Зачем ему моя сила? Надо уменьшить ему. Пусть человеческая сила у него будет. Поэтому самоотдача, тотальная самоотдача – это также ключ к обретению огромной божественной силы Ишвары. В этом принцип севы служения. Разумеется, мотивом самоотдачи обретение силы Ишвары не может быть. Самоотдача, она безмотивна, безусловно. Но именно так все и происходит.
С другой стороны, дживы, находящиеся под контролем авидьи, разнообразны по причине разнообразия авидьи.
Стоп. Еще очень сложно в нынешнее время обрести духовную силу, особенно если человек живет в городах, в потребительском обществе и во всей этой системе, которая берет его в оборот. Информационное общество, общество экономического потребления, общество культа денег, власти экономики, власти банков, кредитов. Общество, которое ставит во главу угла совершенно другие отношения, которое не заинтересовано в том, чтобы человек духовно развивался, рос, обретал шакти и мудрость, которое воспитывает его как некого структурную единицу общества, просто исполняющую свою функцию, и все. Очень сложно обрести духовную силу в условиях загазованного мегаполиса, в условиях ГМО-продуктов, в условиях излучения от вышек сотовых операторов, автомобилей, суеты. Все это в панельном доме многоэтажки. Когда исполняешь работу, не имеющую цели, не предназначения, такую ради денег, то есть мотивы на низких мотивах, в условиях окружения не садху, не практикующих, все это вещи, отбирающие силы. Поэтому человек, живя в мегаполисе, он обесточенный, его хватает там дойти до дома, до метро, отработать, прийти вечером, телевизор, какая практика, какая садхана. Он потерял ту первозданную, первородную магическую силу, которая была у наших предков, которые жили среди чистых элементов, на природе, напрямую добывали еду, общались воздухом, землей, водой, огнем, со стихиями природы, видели, как растет плоды на деревьях, которые контактировали с чистыми элементами, имели простые умы, имели связь с землей, связь с небом. Все это потеряно. То есть современный человек... Вроде бы есть прогресс цивилизации, но это сложный вопрос. Прогресс ли это в принципе? Это может быть вполне регрессом. Если оторван от божественных знаний, прогресс или регресс? Если болезни есть, порождаемые окружающей средой? Это большой вопрос. Если магическая сила потеряна, легко уязвим, разным духом, переменам тонкого состояния, это все тоже регресс. Материальное прокрити прогрессирует, сам человек не прогрессирует. Если он становится пешкой в руках информационной манипуляции общества, все это. Если собственные контуры смыслов, ценностей, целей не вырабатывает, вряд ли это можно назвать прогрессом. Если не имеет собственного философского воззрения, собственного мнения, легко подвергается манипуляциям социальным, что сейчас постоянно происходит. Взять там, 1000 лет назад, или когда жил Сократ, Диоген и современный человек из мегаполиса, кто из них умнее будет? Большой вопрос. Причем без интернета, вживую. Современный человек и Сократ, современный человек и Диоген, современный человек и индийский садху, даже украинский садху. Чтобы обрести такую силу, садху должен жить в особых условиях, и он должен иметь мудрость, как создать такие условия, как освободиться от неблагоприятных условий. Потому что мы очень сильно зависим от внешних условий, от относительных условий. Еще раз эту фразу.
С другой стороны, дживы, находящиеся под контролем авидьи, разнообразны по причине разнообразия авидьи. Авидья – это причинное тело. Тот, кто отождествляет себя с причинным телом, называется праджнах. Джива. Авидья в ашаганах называется тот, кто находится под контролем авидьи или подчиняется ей. Это чидабхаса, отражение чит в авидье, полностью ей подконтрольное и не обладающее независимостью, играющее роль самсари дживы.
Мы все находимся под контролем авидьи, например, времени, пространства, константов, законов этого мира. Все это энергии, присущие авидьи. В области джняны нет всех этих законов, и душа полностью от них свободна. Ее творческие силы не блокируются, но мы им подчиняемся. Это сансарная реальность.
Это также можно рассматривать как чит в условиях авидьи, проявляющаяся в качестве чидабхасы и находящаяся под ее контролем. Ту означает различие между дживой и ишварой в нашем восприятии. Ишвара обладает господством над майей, в то время как над дживой господствует авидья.
Итак, душа, джива – это тоже сознание, чит, но в условиях авидьи. Когда сила Ишвары проникла в более глубокие слои своего же творения, началось дробление, началось разделение на души. Это дробление создало частицы Ишвары, и эти частицы Ишвары называются джива. Это и есть мы сами, наше тонкое тело. Совокупность энергетического, тонкого тела и причинного – все это джива.
И то, и другое – чидабхаса, присущее различным аспектам одной и той же пракрити, называемым майя и авидья. Проявления не только отличаются, но и полностью противоположными, являются полностью противоположными из-за противоположных упадхи. Такое различие в проявлениях одного и того же принципа может быть ясно осознано на примере различных ламп. Лампа в 1000 Вт и в 25 Вт могут сильно отличаться интенсивностью света по причине различных упадхи или нитей накаливания.
Наша душа, джива, Ишвара имеют одну природу, но в плане проявлений очень сильно отличаются по причине того, что разные упадхи. Упадхи Ишвары – это бесконечное светоносное тело в майе, как отражение Абсолюта. Упадхи, наша душа – это отражение того же принципа чит, сознания, в тамасичных, раджасичных энергиях, которое приобрело форму астрального тела, причинного тела, ментального тела и тела из энергии. Упадхи совсем другой. И сила проявления Ишвары и дживы совершенно разные. Ишвара Бхагаван, обладающий совершенством всех абсолютных качеств, обладающий сватантрой, пурнатвой, вьяхпакатвой, сарваджнятвой, нитьятвой, вечностью и бесконечностью, айшварий, бесконечным могуществом. Мы всеми этими вещами обладаем в очень сильных, в очень маленьких размерах, по причине того, что наши упадхи таково, оно состоит из неведения. Упадхи – это сосуд, в который наполняется божественное сознание. Это нечто ограничивающее. Но, по сути, различия в сущностном смысле нет.
Дживы бесчисленны. В то время как Ишвара один, дживы бесчисленны по причине различных упадхи авидьи. Как мы знаем, авидья – это когда сатвагуна считается нечистой из-за примеси раджаса и тамаса. Сочетание этих трех гун в различных пропорциях и сочетаниях, когда эти две гуны преобладают над сатвой, дают в результате различные воплощения, такие как божества, люди, животные, птицы, рептилии и так далее. То, каким образом эти дживы становятся субъектами сансары, мы рассмотрим далее. В итоге человек может осознать, что является брахманом, благодаря развлечению и последовательному отбрасыванию всего, что не является «я». Но ошибочно принимается за «я» и за «авидья». Метод, применяемый здесь, это панчакоша вивека. Проведение различия между истинной природой атма и пятью оболочками анатма, с которыми мы ошибочно себя отождествляем. Эти пять оболочек, которые мы обычно принимаем за «я», могут быть сгруппированы в три тела. Они называются оболочками, поскольку они как бы укрывают от нас истинную природу. Аннамая коша или оболочка пищи – это стхула шарира, физическое тело. Пранамая коша – витальная воздушная оболочка. Манамая коша – ментальная оболочка. и виджняна-майя коша, интеллектуальная оболочка, составляет сукшма-шарира, тонкое тело.
Здесь немного терминология разница. Мы называем анамайя коша астральное тело. Виджняна-майя коша они называют интеллектуальным, мы называем ментальное тело. Но, в общем, если вы санскритские термины знаете, вы все равно не ошибетесь.
Анандамая коша, или оболочка блаженства, относится к карана-шарира, причинному телу. Это лишь различные виды разделения одного и того же тела, принадлежащего нам. Таким образом, панча-коша-вивека – это то же самое, что различение между «я» и «атмой», между «я» «атмой» и тремя «шарира».
Итак, стхула-шарира, сукшма-шарира и карана-шарира. Физическое тело – это стхула-шарира. Сукшма-шарира – это энергетическое тело, астральное тело и ментальное тело. Пранамая-коша, манамая-коша, виджняна-майя-коша. Карана-шарира – причинное тело. Другое название – анандамая-коша, оболочка блаженства. Все эти пять оболочек можно сгруппировать в три. И в Веданте также эти три главных тела используются. Три тела. В результате атмавиди, познания брахмана, эти три типа тел, три шарира должны полностью преобразиться. В результате такого преображения зарождаются три пробужденных тела. Джнянакая, Майя-кая и Сидха-кая. Или Джняна-деха, Пранав-деха и Майя-деха. Вернее, и Сидха-деха. Те оболочки, которые ранее связывали, становятся просветленной энергией, чистыми, пробужденными, божественными телами.
Дальше. Три тела. Чтобы осуществить это исследование, сначала нужно узнать, каковы эти три тела, состоящие из пяти оболочек, которые должны быть устранены при помощи развлечения, чтобы можно было обнаружить и осознать свою истинную природу. Причинное тело – карана-шарира.
Достаточно. Садху – это тот, кто непрерывно осуществляет вивеку, распознавая эти три тела и отделяя их от атмана. И как это осуществляется? С помощью вичары. Вичара ведет к созерцательному присутствию. Созерцательное присутствие есть не что иное, как высвобождение атмана и отделение от пяти оболочек. Когда созерцательное присутствие уходит, вивека и вичара тоже исчезают. Тогда атман не может быть высвобожден. Поэтому называют самоосвобождение. Атман освобождает сам себя от влияния на него трех тел, пяти кош, оболочек, благодаря поддержанию в нидидхьясане неуклонного внимания к своей собственной же природе. Атман в нашем теле, уме, в нашем внутреннем аппарате, антахкаране, высвобождает сам себя. Это и есть созерцательное присутствие. Атман осознает внутри нас сам себя, если мы внимательны. Если мы невнимательны, отвлекаемся, мы не осознаем атман, и процесс высвобождения замораживается. И тогда снова коши, оболочки, тела на нас влияют. Мы оказываемся снова с ними отождествленными. Садху – это тот, кто непрерывно высвобождает свой атман. В бодрствовании, во сне со сновидениями, даже во сне без сновидений он осуществляет этот процесс вичара, вивека, вайрагья. С помощью созерцательного присутствия он зарождает особенную вибрацию. Она называется брахмакара вритти в некоторых источниках, ведантических источниках, в тантрических – спанда или вичара спанда. То есть это проникающее видение. Говоря языком бхакти-йоги, это пламенеющая любовь к Богу, према. С точки зрения джняна-йоги, зрение джняна-йоги – это проникающее видение, исследовательская вибрация вичара-спанда. Все зависит от того, какой мы язык используем, но это непрерывная устремленность к атману. В джняна-йоге эта устремленность осуществляется через вивеку и пребывание в осознанности, в бхакти-йогу через устремление к божественному источнику и отсечение всего, что не является им.
Ооо.